Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях протоиерей Михаил Потокин, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе. Добрый вечер,
батюшка. Добрый вечер.
И Арутюн Аветисян, академик Российской академии наук, директор Института системного программирования имени Иванникова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Поводом, таким информационным поводом для нашего сегодняшнего разговора послужил фильм, который выйдет в прокат 26 февраля. Фильм снят телеканалом «Спас». Он называется «Сеть». И, наверное, в двух словах можно сказать, что это фильм о том, как социальные сети и цифровизация пространства влияет сейчас на жизнь человека. От подростков, о которых много в фильме, и это, надо сказать, такая страшноватая часть этого фильма, вот, до, в общем, до нас, взрослых. Вот, о безопасности, о том, какие люди занимаются вообще вот этой безопасностью, информируют там молодежь и так далее. Вот, фильм мне показался интересным. Мне кажется, стоит его посмотреть. Я не знаю, правда, 12+, он или 18+, но мне кажется, совершенно спокойно с семьей, с подростками можно пойти посмотреть, почерпнуть какую-то важную информацию. И вот Арутюн там тоже рассказывает о информационной безопасности. Собственно, это вот ваша тема. И, наверное, хочется, знаете, с чего начать? Вот в этом фильме, это вот моя тоже боль, в этом фильме говорится о том, что цифровые технологии положили такое... ну, не пропасть, но такой большой произошел разрыв между поколениями. То есть вот я, которая очень плохо ориентируется в этом во всем, и, например, мои дети, которые, к счастью, выросли еще когда не было смартфонов практически, да, они уже взрослые, но если что-то мне нужно сделать в телефончике или в компьютере, я, конечно, бегу к ним. И при этом, ну, как бы вот мы говорим, что вот эти дети, они выросли... Ну, я имею в виду сейчас более молодое поколение. Вот еще есть такое понятие поколения зумеров и так далее. Вот действительно ли существует этот разрыв поколений, вызванный вот этой вот огромной революцией, которую вот мы переживаем в смысле информации и в смысле технологий? Кому вопрос? Не знаю даже.
Ну, вы знаете, я так особенно не ощущаю разрыва, потому что я сам программировал в свое время.
Ага.
И даже, ну, первые персоналки, когда появились в России уже, да, я уже их и собирал сам, и программы ставил, и системы, и базами данных занимался. Поэтому для меня это не является каким-то секретом. Скорее, во мне это вызвало другое, что я теперь просто не люблю компьютеры. То есть я настолько ими объелся в свое время, ага, что я сейчас вот для меня подойти к компьютеру, ну, это какое-то вот такое напряжение, знаете, что лучше вот... Ну, если можно избежать, я это сбегу. Я могу сделать, и все, что, наверное, надо, и там какие-то вопросы решить, там и программы, в принципе, они устроены, ну, шаблонно. То есть мышление все равно шаблонное, поэтому любую программу возьми, потыкай там, так сказать, мышкой, и примерно поймешь, что там и как делается. Но просто вопрос не в этом, вопрос в том, а нужно ли, зачем, да? И вот я стараюсь избегать, собственно, самого времени провождения за компьютером, ну, потому что для меня это уже, ну, больше, как это, время потерянное, да, то есть есть другие занятия, есть другие какие-то приоритеты, ну, вот, поэтому если есть возможность на кого-то свалить, я свалю. Ну, вот, если нет такой возможности, я вздохну и буду тыкать сам.
Ну, вот компьютер — это же такая вещь, это же и печатная машинка, и хранилище фотографий, и...
Простите, не, ну, это инструмент, там... просто, да, в первую очередь. Же... Как раз мы говорили, я сегодня думал над темой нашей передачи и подумал о том, что когда-то не было автомобилей, мы все ходили пешком. И это, наверное, для здоровья лучше, потому что пешком, когда человек ходит, вот даже кардиологи говорят, у него сердцем лучше там, и все функционирует лучше, да. Но мы дольше жить не стали, но вот сели на автомобиль. Ну, что произошло? Вот произошло то, что когда-то потребовались правила дорожного движения. Ведь если бы их не было, ну, невозможно было бы двигаться, понимаете? То все бы мы передавили бы друг друга, переругались бы даже. Вот и сейчас-то правила есть, но все равно ссоримся. А если бы их не было? Поэтому, когда появляется новое техническое средство, безусловно, которое можно использовать по-разному. можно сказать, что автомобиль плох, потому что сколько из-за аварии погибает людей? Много. К сожалению, есть люди, которые, ну, принципиально не соблюдают эти правила, садятся, выпивши за руль. Гибнут дети, гибнут невинные люди, гибнут семьи. И сколько таких трагедий мы видим. Ну, вот. Но это не значит, что автомобиль плох. Да. Есть автомобиль, есть правила дорожного движения, есть служба, которая контролирует исполнение этих правил. Да. И все-таки мы этого железного коня обуздали. И он служит человечеству и служит неплохо. Потому что мы видим не только автомобиль, который возит нас на развлечения, там, а мы видим скорую помощь, мы видим автомобили пожарной службы, мы видим автомобили МЧС, которые спасают жизни людей. То есть все может восприниматься по-разному, но, конечно, вот если мы говорим о автомобиле, который 100 с лишним назад был лет изобретен, значит, же не было правил, да, потом появились правила. Но без правил, конечно, движение и использование этого средства было бы невозможно. Также, мне кажется, и всякое новое, что появляется у человечества, техническое средство там это, оно требует определенных правил. И соблюдение их правил, к сожалению, иногда приходится даже вот какие-то службы учреждать, которые вот этим правилам учат, нарушители наказывают, тех, кто исполняет, поощряют. Вот, ну, в принципе, это, наверное, в любом виде так, вот деятельности человека, что бы вы ни взяли, строительство, нужны правила, и нужна комиссия, которая эти правила проверяет, иначе крыша рухнет, здание рухнет, люди погибнут, да? И мы видим в любом роде деятельности, вот эти правила и законы, они должны быть с точки зрения охраны здоровья и душевного, и телесного здоровья человека. Поэтому, мне кажется, здесь проблема, наверное, не в разнице, а в разрыве поколений. Вот. Я думаю, что молодое поколение, оно пользуется, конечно, гаджетами лучше, чем мы. И печатает двумя пальцами на телефоне, что я не могу освоить. Но что касается именно вот, ну, это техническое средство, они им хорошо владеют, да. Ну, это в принципе, мне кажется, ну, когда-то, когда появились автомобили, наверное, родители на лошадях ездили, а дети, так сказать, вот уже могли железного коня запустить. Да, то есть это естественно, когда идет вот смена технологических эпох. Ну, вот. Другое дело, что действительно я смотрю, что каких-то общих правил нет. Вот если посмотреть на правила дорожного движения, они примерно одинаковы во всех странах крупных. Понимаете, то есть, конечно, когда уже мы видим, что выходит это за рамки каких-то, ну, явлений таких, как бы сказать, экспериментальных, и внедряется уже повсеместно искусственный интеллект там и все прочее, конечно, нужны правила, которые регулируют его использование. Вот и все, мне кажется. Сейчас я слышал вот недавно по радио, что вводят правила там в некоторых европейских странах о том, что там подростки, скажем, не могут регистрироваться в соцсетях и так далее.
То есть не могут.
А, да. Ага. Не могут, да, по-моему, это в Австралии уже принято, где-то во Франции это обсуждается, да, что подростки не могут регистрироваться в соцсетях. То есть, понимаете, какие-то, конечно, можно нарушить, конечно, можно обойти, так же, как и я могу на автомобиле по встречке ехать. Ну, я не говорю, что я хочу это делать, но это нарушение, и за это, так сказать, я буду наказан, и справедливо. Поэтому здесь то же самое, ну, нужно какие-то правила разумные, которые, с одной стороны, не дают нам пользоваться всеми благами технического прогресса, которые есть, с другой стороны, ограждают нас от всех негативных последствий, от небрежного отношения, от злонамеренного использования вот этих средств, да, там, так сказать, можно автомобилем людей подавить, мы видим теракты, да, в Европе, которые были во время рождественских вот торжеств, часто вот на автомобиле террорист врезается в толпу и гибнут люди, ужас, ну вот, тот же автомобиль, да. Поэтому здесь все-таки, конечно, мы не сможем уберечься, да, когда человек придумал первое оружие, оно было направлено не только против животных, за которыми мы охотились, но могло быть направлено против людей. То же самое здесь. Но все-таки правила должны быть какие-то рамки, должны быть какие-то вот условия, что можно, что нельзя, и тот, кто нарушает эти условия, значит, как-то, ну, должен быть чем-то ограничен. Поэтому я считаю, что просто здесь мы пока не выработали механизмы регулирования вот отношения к современному использованию средств вот таких вот технических, смартфонов, программ, искусственного интеллекта, соцсетей и так далее. Потому что вот пока видно, что это мы как ребенок, который только получил в руки какую-то игрушку, он не знает, стреляет ли она или нет, но жмет на все кнопки радостно и говорит, что она хрустит, она тут вот что-то делает. То есть, да, мы, конечно, в этом смысле еще пока дети.
Арутюн, а вот мы до программы начали с вами говорить о том, что Виктор Петрович Иванников, именем которого именуется ваш институт, он как раз начал вот эту историю по информационной безопасности, да, системного программирования. Как раз очень важно, что в 90-е годы, когда все это начало как раз и сыпаться, и очень многие уехали из страны, Виктор Петрович Иванников остался и таким образом сохранил вот эту преемственность. Вот какова работа вот этого института? Что вы делаете? Может быть, вы как раз и вырабатываете вот эти правила, о которых говорит отец Михаил.
Спасибо, спасибо, что вспомнили моего учителя. Это без него не было бы сейчас того института, которым я руковожу. И действительно, технологии, которыми мы занимаемся, это про то, как обеспечить эффективность, безопасность, продуктивность. Это вот такие слова, которые для людей, которые уже пользуются гаджетами или IT, как потребители, они как бы естественны, но если внизу системное программное обеспечение не удовлетворяет этим требованиям, не конкурентоспособно, то телефон у вас разряжается в разы быстрее. Почему-то приложение работает так медленно, что пользоваться им не хочется. И вот то, что отец Михаил говорил по безопасности, оно должно быть встроено уже с момента разработки. Это уже лет 20, как в мире это принято. Есть целое направление, называется «безопасная разработка». У нас есть ГАСТы. Этим всем у нас СТЭК, например, России занимается. Мы являемся официальным центром компетенции в СТЭК. Почему? Потому что наши технологии внедрены на мировом уровне, например, в такой компании, как Samsung, а ряд других внутри страны более 200 компаний используют. Но если вернуться вот к теме сегодняшнего нашего разговора, безусловно, мир менялся всегда. Если я вот родился в деревне, уже небольшой город, уже некоторый стресс, а большой город – это еще больше стресса. Адаптироваться, человек, который родился в большом городе и вырос, для него пойти куда-то, ну, как по карте, он ему не нужен навигатор, он все знает, как, куда, где, магазины. А человек, который из маленького города, ему это уже нужно адаптироваться. Ясно, что в молодом возрасте это делается быстрее. Это я вот физически могу сказать на своем примере. Так вот, цифровой мир поставил нас в условия, когда это нужно делать не на уровне поколений, что кто одно поколение переехало, постепенно адаптировался, а буквально каждые несколько лет принципиально может меняться ландшафт. Появление телефонов, ну, хорошо, мы адаптировались. Сейчас искусственный интеллект, причем еще буквально 3-4 года назад это были, ну, такие элементы развитого IT, как бы, ну, не сильно вроде поменяли ландшафт. А сейчас генеративный искусственный интеллект и то, что мы видим, происходит, в школах начинают внедрять, уже говорят о том, что репетиторы где-то не нужны, переводчики, в принципе, не нужны в каком-то смысле. Например, вот недавно я разговаривал с ребятами, они 99% точности китайский и английский переводят синхронно. Угу. Это означает, что лучше, чем синхронный переводчик. При этом, если вы начинаете использовать такую технологию, не подумав, начинаете менять процессы, ну, например, действительно увольняете синхрониста и ставите эту систему в виде переводчика, то на важных переговорах он вдруг может, скажем так, сгаллюцинировать, там разные термины применяют, и перевести не совсем так, как нужно. Если принятие решения – это жизни людей или огромные ресурсы, ну, ясно, что это недопустимо. Все равно должен физически быть человек, который за этим будет следить. И вот, то есть мир значительно сложнее, и он очень быстро меняется. И вот за этой динамикой, чтобы поспеть, нужно иметь свою науку серьезную. Это не значит, что она должна отличаться от какой-то науки в другом мире. Нет, но она должна быть на том же уровне быть. И у вас должны быть, если уж делают такие сверхбыстрые, скажем так, не знаю, истребители или какие-то новые инструменты, у вас должны быть радары, которые позволяют их обнаруживать, обнаруживать их уязвимости и работать со всем этим. Это очень сложная тема, большая, обширная. Мы даже вот 4 года назад в рамках конкурса Минэкономразвития победили и создали Центр доверенного искусственного интеллекта. Сейчас вот соответствующие стандарты на эту тему создаются. Крупный бизнес наш вместе с нами работает, и мы надеемся, что постепенно мы все-таки эту поляну будем как бы правильно выстраивать, чтобы не возникла ситуации, когда уже автомобили есть, а правил никаких поездок нету. При этом очень важно все-таки понимать, что скорость изменения такова, что запретами или правилами ради правил мы не сможем построить. То есть если мы не будем реально природу понимать технологии, то эти правила будут не про них. Но если вот мы думаем, что это автомобиль, а это на самом деле иногда самолет или иногда еще что-то, то ваши правила не будут соответствовать. И вот это тоже очень важно. И, конечно, здесь не может уже быть никакого такого серебряной пули, в общем, не может быть. Нужно, чтобы общество в целом осознало, что сложность технологии и давление на конкретного человека таково, что если мы вместе не объединимся, технологически, и мировоззренчески, никто из нас не защищен. Даже когда мы думаем, что ну я-то, со мной-то это не произойдет, потом вдруг оглядываешься и видишь, что рядом с тобой, с твоими товарищами это произошло, они не хуже тебя и точно так же разумные ребята. Но в определенной ситуации стресса у кого-то внучка, у кого-то дочка, у кого-то родители поймали тебя в таком состоянии, когда ты попался на это. И даже недавно у меня был случай, молодая девушка уже почти дошла до того, чтобы деньги перевести. В последний момент там это удалось остановить. Буквально позавчера мы разговаривали, вот произошел случай, когда ребенка фактически зомбировали, он пошел там на очень нехорошие противоправные действия. И такого очень много, это и не только в нашей стране. То есть ситуация очень сложная. Я когда готовил как-то доклад про вот все эти технологии, посмотрел, посоветовался с нашими психологами, социологами, и оказалось, что есть цифры Всемирной организации здравоохранения. Каждый восьмой человек на планете нестабилен психологически. И это причем, может быть, и я не психологически нестабильный. Это никто не знает про себя.
Все посмотрели, да.
Никто про себя не знает. Я даже говорю всегда, что творческий человек, который занимается наукой, по определению, наверное, нестабилен. Это означает, что так как технологии стали доступны каждому, вот, то есть они могут через этот цифровой мир, каждому из нас имеют уже доступ и могут влиять на нас, то каждый восьмой — это катастрофическая прямо проблема для окружения.
Можно я вас испугаю еще сильнее? Да. Нет, испугать вас еще сильнее. Не каждый восьмой, все.
Все? Ну да. Все.
А знаете почему? Дело не в технологиях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас сегодня в гостях протоиерей Михаил Потокин, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавра на Зацепе, и Арутюн Аветисян, академик Российской академии наук, директор Института системного программирования имени Иванникова.
Вот все-таки у нас такое радио церковной направленности. Я к чему хочу сказать, что на самом деле, конечно, я вас испугаю немножко, а может, и не испугаю. Но ведь вы знаете, мы технологии говорим, влияние на сознание человека и так далее, и так далее. Но вы в бесов верите?
Да.
Они есть. Но они влияют на вас гораздо сильнее. Они знают все ваши мысли. Они мыслями с вами могут разговаривать, не через гаджеты. Мы давно уже находимся под влиянием все. И все находимся в опасности. Про это говорит Священное Писание, святые и так далее. Да. Поэтому их надо бояться в первую очередь. А уже в технологии наши это смешно. Вы знаете, над нами смеются. Они думают, что мы считаем, что мы друг другу что-то внушили. Да что вы! Ей-богу. Там, так сказать, почитайте у Льюиса записки Баламута, вы поймете, кто нами управляет, когда мы разгневаны, когда мы волнуемся, когда мы ссоримся, когда мы обвиняем всех, когда мы кричим, когда мы хотим ударить, кто нами управляет. Тут есть целое войско, которым 6 тысяч лет, которые умнее нас намного, которые знают гораздо больше. На чем учится наш искусственный интеллект? Да на нас самих. Да они смеются. Что мы знаем? Они знают всю природу гораздо лучше, чем мы. Они присутствовали при сотворении мира. Конечно, скажут, батюшка, ты загнул, сотворение мира опять началось. Нет, нет, нет. Они знают прекрасно все законы природы, которыми мы с вами живем, потому что они знают и духовную, и телесную природу. Им все открыто, кроме будущего. Здесь они, конечно, слабы. Так вот, оказывается, что на самом деле наши технологии, конечно, бывают опасны для человека, да, но это любая технология, нож сделаешь ты или искусственный интеллект, она опасна. И, конечно, нужно контролировать. Что значит зомбировать человека, там, влиять на сознание? Посмотрите кадры хроники гитлеровской Германии, выступления фюрера, никакого интернета. Огромное число людей кричит, зигхайль, и, так сказать, зигует этому фюреру и готовы идти убивать евреев, уничтожать поляков, идти, так сказать, убивать русских. Это что, интернет виноват? Это что, сеть им подсказала? Это что, 1/8? Нет, это гораздо больше. Человек подвержен влиянию. и это нужно понимать. Для того, чтобы нас сделать свободными, Господь сказал: «Я вас сделаю свободными». Есть только один, кто может сделать нас свободными. Ну вот это простите. Поэтому, конечно, но правила нужны, чтобы ограничить, а не чтобы, так сказать, нас избавить от всех негативных последствий, потому что они будут, безусловно, потому что есть грех. Еще одно хочу сказать. Многие боятся, что искусственный интеллект заменит человека. И тут парадоксальная вещь, понимаете, не заменит. Вот вы прислали, вот сказали про перевод. Это правда. Действительно.
Какие-то профессии будут уходить? Нет.
Я говорю, что это правда, он точно переводит. Но вот в чем все дело. Я вам приведу такой пример. В музыке, когда музыкант играет произведение, он всегда ошибается. Он никогда точно не играет тот ритм, который написан в нотах. Он всегда играет под воздействием чего? Внутреннего состояния своего, эмоции. Он ускоряет, он громче, тише. И тогда одна и та же музыка звучит у разных музыкантов по-разному. И она звучит неправильно. Когда стали делать программы искусственного, так сказать, игры музыки, поняли, что он играет, как бы сказать, долбит. Нужно живое что-то. Нужно, чтобы вот эта вот программа ошибалась. Начали вводить туда ошибки с помощью программы. Ничего не выходит. Человек оригинален даже своими грехами. Даже ошибками мы с вами отделяемся один от другого. Поэтому, делая ошибки, художник, музыкант или переводчик, он тоже может сделать ошибку, и эта ошибка окажется правильней, чем точный перевод. Понимаете? Потому что он чувствует эмоцию другого человека, когда он говорит. Например, закричал кто-то, да? И в этот момент он закричал что-то, вот, если точно перевести, может быть, оно и не соответствует смыслу. Понимаете? То есть мы переводим не речь... Мы переводим состояние, которое вот вместе с речью человек хочет донести мысль до другого. Вы знаете, что слова, они не соответствуют действительности. Это как цифровизация. Мы словом описываем, ну, примерно то, что мы чувствуем. Но точно описать, например, может только поэзия. Да? Ну, более-менее точно, да, какие-то вещи. Ну, как описать вот такими сухими словами? Мы начинаем уточнять, цвет там розовый, посильнее, там поярче, там еще что-то, и все равно не то, понимаете? Поэтому слово не передает всего, и поэтому переводчик, искусственный интеллект, когда он переводит точно по словарю. Он, конечно, может смотреть там и, значит, различные там варианты перевода, и как это используется в других там выражениях, в литературном языке и так далее, но он никогда не переведет эмоции. Он никогда не видит лицо человека, который говорит, и не распознает, что там за этим лицом, хитрость ли, или, наоборот, вот, простота. Поэтому вот и наши ошибки он тоже не переведет правильно. Поэтому, а иногда ошибка, она выдает как раз то, что человек думает. Знаете, такое есть? Проговорился. Вот, понимаете, искусственный интеллект проговориться не может, человек может проговориться, потому что и эта ошибка часто помогает нам понять друг друга. Поэтому на самом деле не бойтесь, никогда он не станет играть как живой музыкант. Даже эти программы есть, которые вводят ошибки в ритм. И это не похоже все равно на натуральную игру натурального человека. Так что наши ошибки нас защищают. Это наше, так сказать, наш портрет, который не копируется. А копировать можно, да, но пытаться копировать можно, но все-таки это немножко
безусловно,
не то.
Ну, на самом деле, субъектность искусственного интеллекта, слава богу, сейчас в мире уже юридически закреплено, что этого нет и не будет в ближайшее время.
Конечно.
А без субъектности, ну, многие вопросы, само собой, уже отпадают, о замене человека речи быть не может. Что касается произведения искусства, я как-то сформулировал, что для меня, по крайней мере, я в этом плохо разбираюсь, но субъектность же важна. Если я смотрю на картину, мне важно, кто ее написал. Если я слушаю музыку, мне важно...
Ты в каком даже состоянии
если,
написал,
если, да. Ну, да, да, да. И у каждого с этим тоже возникает эмоция.
Да, да, да.
Если это просто, неважно, не искусственный интеллект, даже если машина очень красиво там что-то написала, без всякого слова «интеллект», ну, есть какая-то история.
Субъектности это, нет.
Там
да?
нет субъектности. Да. Соответственно, ты к этому по-другому относишься. Но это не означает, что человек не может использовать искусственный интеллект, а потом уже доделать я его и превратить в произведение искусства.
Конечно, можешь,
и
конечно.
Вот здесь уже возникает, что все-таки искусственный интеллект может быть помощником и может существенно повысить производительность труда даже творческого человека. Не только врача, не только архитектора, но и творческого человека.
Безусловно.
И в этом смысле это может иметь положительную роль. Но при этом мы не должны забывать все-таки про эти опасности, потому что, да, я согласен абсолютно, что это технология, и в этом смысле мы всегда были подвержены влиянию. Ну, что тут говорить, особенно... с представителем нашей православной церкви, который знает это точно лучше, чем я. Но я хочу сказать, что мне как вот просто гражданину, как человек, который занимается наукой, очевидно, что если на столе будет везде, в школах везде лежать наркотики, то наркоманов станет почему-то больше.
Конечно.
Если везде будет лежать алкоголь, почему-то алкоголиков, ребят, которые, ну, больше будет. Ну, так mm-hmm. устроен мир. И здесь то же самое. И мы в цифровом мире иногда не видим, что на самом деле это на столе-то лежат именно вот нехорошие вещи, и нужно как-то это дело убрать, и те самые правила, при этом не запретом,
да,
а
да,
именно технологическим ответом.
Запрет,
правильным,
наверное, только...
Правильным
только
технологическим
хуже,
ответом, ага. просвещением, правильным технологическим. То есть когда мы не говорим, что, ну, ребят, все, с завтрашнего дня не будет никаких гаджетов, компьютеров, будем жить без этого. И вот, вот в этом смысле надо бить тревогу и снова не бояться этого, а спокойно, рискоориентированно, сейчас модные слова такие есть, управлять этими процессами.
Я помню, что когда я в школу ходил, у нас были как раз уроки по правилам дорожного движения. Приходил дяденька милиционер и рассказывал, что на красный ходить нельзя, что нужно посмотреть налево, потом направо и так далее. Были уроки даже, правила дорожного движения в школе, потому что школьники все ходили одни, в основном, без родителей.
Да, да.
И поэтому вероятность вот каких-то, ну, инцидентов была большая, серьезная. И поэтому да. здесь вот и уроки проводились, ну, я не знаю, мы, конечно, может, со смехом это слушали, может быть, нет, я уже не помню, совсем маленький я был. Но, во всяком случае, да, то есть это действительно нужна работа определенная. В том числе, ну, я особенно сейчас вот в связи с новым технологиями, с новыми вызовами, я тут полностью согласен, но вот не запретами, а именно объяснением, где-то технологическими барьерами, которые вводятся, где-то юридическими барьерами.
И где-то противостояние противнику, ну, потому что, вот, допустим, возьмем такую вещь, генеративный искусственный интеллект. Даже сейчас нас с вами вот сгенерируют, если хорошо с этим поработать, мы не сможем себя отличить. Вот если это серьезную работу провести. Уже были случаи, когда банкиры обманывались. Вот в Гонконге 2 года назад человек с главным офисом поговорил, перевел 20 с лишним миллионов долларов, думая, что он говорит с живыми руководителями. Причем там целый коллектив с ним разговаривал, не один человек. Он был поэтому введен в заблуждение. То есть это очень важно, что мы понимали, что все, технологии устроены таким образом. Значит, если у нас нет ответа технологического, например, как... Я смотрю, должен понять, что я смотрю генеративное или нормальное видео, то я обречен, потому что я всегда не смогу отличить сам. Вот, вот это очень важно зафиксировать, что сам человек это не сможет отличить, его органы чувства уже не позволяют это сделать.
Это как фальшивые деньги.
Да.
Нужна машинка, которая раз показывает, а тут фальшивка.
И более того, государство должно на себя взять и общество в целом какую-то ответственность за то, что если все-таки деньги даже специалист не может отличить и попали простому человеку, то он за это не отвечает, потому что это настоящие для него деньги, его нужно заменить.
Да.
И застраховать его риск в каком-то смысле, например. Это я сейчас уже фантазирую в каком-то смысле, но в целом вот во всем мире сейчас уже признано, что водяные знаки на генеративный искусственный интеллект постепенно будут внедряться, и уже в течение нескольких лет это будет сделано в обязательном порядке, то есть маркирование контента, чтобы мы, как потребители, когда смотрим, могли нажать на кнопку и понять, мы смотрим сейчас какой контент. Я как свободный человек хочу смотреть все, что я хочу, но я хочу точно знать, я смотрю сгенерированный контент или настоящий. Это простой пример. Вот сейчас нам звонят всем, наверное, и вам звонят от министров, от руководителей, от президента Академии наук, фальшивые звонки, чтобы что-то с нами сделать. Там целые группы людей работают с вами, с вашими близкими, чтобы вас обмануть. У нас должен быть технологический ответ. Если они тратят рубль, мы должны за 1 копейку разрушить это нападение в каком-то смысле. Иначе, снова, если человек один, он не может от этого отгородиться. Даже если он отгородится, кого-то вокруг найдут слабую точку, и через это выйдут на вас. И вот это понимание очень важно, что цифровой мир устроен таким образом. А в целом, конечно, это ничего нового в подлунном мире нету.
Конечно.
Просто сейчас технологии стали такими, что можно войти домой... Даже в бронированные, вот вы у вас сидите, у вас семья, все, вы каждый день с ними, но можно войти домой ребенку через вот телефон и постепенно ему внушить какие-то мысли, а в это время рядом кто-то не увидел, потому что был занят, работал. Мы же все заняты, плюс ко всему. Если бы мы с утра до вечера могли заниматься с нашими детьми и сами собой, было бы здорово. Но мы живем в большом городе, например, у нас такой возможности нет. И это тоже накладывает свой отпечаток. Мы же еще в этом темпе живем. Поэтому все-таки нужно консенсус на уровне общества. Нужно, чтобы наши ценности, они нас не задерживали в нашем развитии, а чтобы они были фундаментальными. фундаментом, на котором стоя мы могли бы вместе двигаться вперед без страха.
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Михаил Потокин, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры на Зацепе, и Арутюн Аветисян, академик Российской академии наук, директор Института системного программирования имени Иванникова. У микрофона Анна Леонтьева. Мы прервемся буквально на пару минут.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева, и у нас в гостях протоиерей Михаил Потокин, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры на Зацепе, и Арутюн Аветисян, академик Российской академии наук, директор Института системного программирования имени Иванникова. Отец Михаил, я благодарю вас за то, что вы мою любимую книгу в первой части программы упомянули, «Записки Баламута», которые можно перечитывать бесконечно и находить там новые какие-то смыслы и новые подтексты. Вот, но вот, и я совершенно согласна, что не без участия, так сказать, нечистой силы, вот наши дети, наши подростки, я вот сейчас говорю о детях, потому что это именно то поколение, которое же растет вот в этом во всем, в этой цифровизации, с гаджетами и так далее, и с социальными сетями, но... Тут же, наверное, вопрос не совсем в том, что все развивается и так быстро прогрессирует. Тут дело, вопрос, наверное, в том, что молодые люди, дети, подростки, начинают подростков, а сейчас начинают младенцев, начинают то, что называется, подсаживаться. То есть они начинают как бы преимущественно существовать относительно вот этих вот гаджетов. Да, да? Да. То есть у них, в общем, есть такое... Я вот до программы посмотрела фильм. У нас здесь замечательный иеромонах, отец Прокопий Пащенко был, и вот у него метод избавления от зависимости, который вот он практикует, которым он испытывает глубокое почтение. Это такой очень интересный метод академика Алексея Ухтомского, который говорит, если совсем простым языком, я вот вчера посмотрела фильм про академика Ухтомского, тайного епископа, кстати сказать. И вот этот вот метод, который он создавал на протяжении многих лет и каким-то образом все-таки протащил его в этом материалистическом советском пространстве, он говорит о теории доминанты, когда у человека очень возбуждена какая-то часть вот, нервной системы, головного мозга, и она как бы поглощает все остальное. То есть из этого состояния поглощенности, ну вот это зависимость, да, это алкогольная зависимость, это лудомания, игровая зависимость, это зависимость наша и наших детей от гаджетов и от ну, такого вот получения информации ежеминутной, невозможности помолчать и посидеть, подумать. И вот это вот метод академика Ухтомского, я почему-то подумала, что будет уместно о нем упомянуть, он заключается в создании новой доминанты. Это может, ну, как бы, о чем, собственно, и говорится в фильме тоже «Сеть», в том числе там проскальзывает такая мысль, что если вы не хотите, чтобы дети все время сидели в гаджетах на уровне семьи, да, то вы, пожалуйста, создайте яркую, интересную жизнь в семье, то есть всячески от этого отходите, там, сделайте так, чтобы они читали книги. Вот, кстати, отец Михаил в одном из интервью сказал, что в семье очень много у вас читали книги, это было совершенно естественно, да, да, все читали и читали.
Кстати, я говорю про мошенников, вот очень хороший у Гоголя есть «Игроки» называется, прочитайте, как так. Одного мошенника надули другие мошенники. От мошенников скрыться действительно невозможно. Если Господь как не защитит, но есть такие изощренные, что вот даже вот самого, как говорится, самого изощреннейшего, и то обманули. Понимаете, поэтому здесь не нужно огорчаться, да, ну, что поделаешь, да, мы все подвержены внушениям, мы все, так сказать, люди, иногда бываем доверчивы, иногда возбуждены, надо ограждать людей, надо заботиться друг о друге, о пожилых там, надо, так сказать, стараться все-таки как-то их от этого отстранить. А что касается вот то, что вы сказали, ну, вот есть даже древние высказывания Златоуста, что грех врачуется противоположной добродетелью, и действительно, как и просто народ говорит, святое место пусто не бывает, если человек хочет чего-то избавить, ну, нельзя пустоту оставлять, да, там нужно что-то, чтобы выросло, здоровое, хорошее, правильное. И вы знаете, все-таки я хочу сказать, мне кажется, что ничто никогда не заменит общение живых людей. Живое общение живых людей, какие бы ни были технологии, как бы они ни развивались, все равно это прекраснее этого нет, потому что человек создан для этого, человек создан для взаимного общения. Человеку сказано, что плохо человеку одному на земле. Поэтому вот все-таки, мне кажется, мы вернемся к этому, и вернемся из цифрового мира, и, как вы знаете, надо бывает, человек увлекся куда-то, он ушел в страну далече, да, и потом все-таки возвращается. Мне кажется, мы вернемся, потому что мы созданы так. Мы, знаете, у Льюиса, у того же, вот, просто христианстве есть такой пример, что если мы создали автомобиль, который есть на бензине, туда нельзя залить дорогой коньяк, он не поедет на нем, хотя тот дороже и вкуснее, может быть, на вкус. Понимаете, человек создан для другого человека, для живого общения с другим человеком. И либо это будет уже другой вид, это не будет человеком, да, который будет сидеть все время в компьютере, ему не нужен будет там близкий, друг, приятель, семья, дети. Это ему не нужно будет, но это уже другое. Это другое, я бы сказал, существо. А существо, которое носит название человек и которое создано Богом и имеет живую душу, оно необходимо нуждается в другом, в личности другой, который рядом с ним в живом общении находится. Это может быть Бог, это могут быть близкие, это могут быть и те, и другие. Но это наша нужда и это наша жажда постоянная. И без этого мы с вами себя не ощутим счастливыми. Мы не ощутим себя состоявшимися здесь, хотя мы можем заменить или искать любые, алкоголь, наркотики, игры. Это все заменяет живое общение с живым человеком, живую дружбу, живую любовь, там какие-то взаимные отношения прекрасные. Но это не может их вот полностью как бы заместить. Это только лишь эрзац, который, вот, к сожалению, человек ищет счастье, а находит вот этот эрзац.
А вы знаете, вот в фильме «Сеть» есть такая удивительная история девочки, которая, вот, отец Михаил, мы с вами посмотрели, можем такой спойлер кинуть, как говорят подростки, история девочки, которая до того ушла в мир бьюти-блогеров и получила анорексию, естественно, сопутствующую, и начала очень бороться за этот гаджет с мамой, потому что мама старалась ее как-то от этого отвести, и мама... Это, наверное, не всем подходит этот рецепт, но в данном случае это реальная история. Мама на 4 месяца отправила девочку за 1000 километров в какой-то, ну, не рехаб, а какой-то вот что-то такого типа, да, и девочка там получила детокс от своих вот этих не увлечений, а уже такой вовлечений.
Зависимости
от этого всего. И вернулась как бонус, извините, пожалуйста, она вдруг как-то вот стала тянуться к вере, тянуться к молитве, какие-то иконы у себя поставила. То есть удивительно. Такой путь за 4 месяца был проделан, да, от зависимости к вере, можно сказать так. Меня поразило это.
Ну, дело в том, что нужно все-таки отделять в цифровом мире зависимости типа лудомании, онлайн-казино или компьютерные игры, ну, мы знаем, много людей с утра до вечера играет, от каком-то смысле социализации вот, через социальные сети, через это, кстати, получение более перспективной работы. Творческие люди вообще сейчас в сети много чего делают и ведут блоги уже не на профессиональном уровне. Это, ну, как раньше писали заметки в газеты, сейчас пишут там и собирают огромную аудиторию, влияют на массы. То есть все-таки вот есть такая грань между профессиональным использованием этой сети, да, и это очень много таких людей, и зависимостью. Более того, иногда мне ощущение такое, что мы сами, даже и я, и другие люди с одной стороны, вроде как профессионально там находимся, а с другой стороны, мы уже находимся в зависимости. И вот это, как всегда в жизни, это сложно отделить друг от друга, и только вот человек верующий, да, думает над этим, кается, что вот иногда вот во время поста не только по работе, а что-то еще там посмотрел, но нету, это тонкая грань все-таки, мне кажется. Вот когда конкретная привязанность к нехорошей вещи, это всем и так понятно, это просто человек слабый, борется как или не борется, и тогда и близкие люди это видят и могут оставить. Но многие вещи тоньше, и вот этот цифровой мир, где становится миром, где мы живем уже, и он будет все больше и больше, потому что миллиарды людей уже вошли, где нету границ, где с учетом современных моделей языковых еще и общаться можно уже с любым человеком на любом языке практически, это вопрос там нескольких лет, и ты сможешь безбарьерно общаться, вот как мы с вами, только один говорит на китайском, другой на русском, третий на английском, и нету никакого барьера как бы. И вот он, конечно, привлекателен, конечно, он становится в каком-то смысле заменой реальной жизни, что мне тоже так же не нравится, как человек, который привык общаться офлайн, скажем так, да, современными.
Лично.
Но нам, наверное, и нашей православной церкви, нам как обществу нужно ответить на вопрос, где вот эта тонкая грань, и не обидеть людей, которые не находятся в состоянии зависимости, а просто, ну, поменялся ландшафт жизни вокруг, они как бы живут немножко и в этом мире. Как вот появились большие города, ну, переехали туда. Это плохо, это грех сам по себе? Нет, наверное, но это жизнь. А если жить при этом в большом городе неправильно, ну, наверное, грех-то. Наверное, в большом городе грех совершить значительно проще и легче, никто не увидит. В деревне каждый увидит, тебе сложнее это сделать. Так вот, здесь и есть вот этот компромисс, который, я не думаю, что у кого-либо в мире, у какой-либо страны есть ответ на все эти вопросы, но без вот этого правильного зрения на эти вопросы, мы можем прийти к совершенно неправильным технологическим решениям. Я вот шутя там много лет как говорю, что если нам, айтишникам, поставите задачу, что все были счастливы и в безопасности, будут зачипованы и улыбаться. А мне бы не хотелось, чтобы так было. Поэтому гуманитарный блок, вот в Академии наук, например, за искусственный интеллект вообще отвечает академик Лекторский, философ. Там есть комиссия советских времен, и мы каждый год вместе с ними, с академиком Хабриевой, вот, который отвечает за юридический вопрос, проводим конференцию про доверенный искусственный интеллект, но с точки зрения вот такой академической и с точки зрения даже больше гуманитарной. И мне кажется, наша традиционная конфессия, а в первую очередь православная церковь, тоже здесь вот правильно сформулировать вот эту позицию в тонко вместе с наукой, чтобы общество спокойно могло не заниматься и двигаться вперед, не боясь, что ну, то, если я пришел в социальную сеть, значит, все, я уже совершил какой-то нехороший поступок.
Нет,
возможно,
конечно,
это не так, конечно. Наоборот, нам нужны люди, которые в этом цифровом мире имеют правильное мировоззрение и могут его правильно выстроить, потому что если мы оттуда уйдем, то наши-то дети все равно там, мы их ограничить не сможем, тогда кто-то другой ими будет заниматься там. Поэтому вот здесь, мне кажется, нет, вот здесь этот момент очень важен, чтобы мы акцентировали и снова это делали бы вооруженные наукой, вооруженные знаниями, потому что наша церковь никогда не была против образования, обучения, знаний и никогда не противопоставляла себе науке, поэтому мы спокойно можем вот так вот сидеть, обсуждать и находить эти грани, и я, наука готова услышать позицию и готов предоставить инструментарий, как эту позицию отстаивать на мировом уровне и внутри нашего общества.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Михаил Потокин, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавра на Зацепе, и Арутюн Аветисян, академик Российской академии наук, директор Института системного программирования имени Иванникова. Отец Михаил, все-таки, знаете, то, что вы говорите, Арутюн, это мне очень близко, очень понятно, но я думаю, что я могу как-то вот отделить время, которое я провожу там в компьютере, но тем более я на этом не выросла, от времени, которое, ну, вернее, проводить необходимое мне время в компьютере или там в гаджете. Но мне 56 лет. А вот это поколение, которое мы называем зумерами. Отец Михаил как-то оптимистично высказался, но А вам не кажется, что они вообще теряют вот эту связь с реальностью, что они уже, вот, вот вам как пастырю, что они уже перетекают в этот виртуальный мир?
Я так много их не знаю, но думаю, что, конечно, не теряют. Мало того, я думаю, что, может, они в чем-то будут получше нас. Ну, вот, потому что, пройдя какой-то вот этап вот ознакомления с технологиями, если ты правильно настроен, то ты правильно понимаешь, как их использовать, да? Это вот то же самое. Ты не боишься их использовать, но ты их используешь в ту меру и в том объеме, в котором они нужны. Я, вы знаете, вижу вот другую опасность вот в этих всех вещах, именно не в использовании вот таком, а именно в использовании деловом. Речь идет об утрате навыков. Я что хочу сказать? Как-то я был на... Вот, ну, самые простые вещи. Вот самый простой искусственный интеллект – это навигатор, который использует практически 90% водителей сейчас. Ну, вот сейчас в связи с обстановкой GPS выключают, навигатор не работает. Едут по встречке, едут не туда, пропускают поворот. Разучились читать знаки, названия улиц и так далее. Утрачен навык. Вот я был на одном заседании, не буду говорить где, одно медицинское ведомство с радостью докладывало о том, что искусственный интеллект научился читать флюорографию, и теперь нам не нужно врачей учить этому или особенно проверять, потому что на огромной базе данных флюорографических, которые имеются в исследовании, его обучили, и теперь он прекрасно ставит диагноз. Вы понимаете? Вот я думаю, что нам нужно все-таки сохранить набор навыков, ну, то же самое, как письмо от руки, да? Ведь, в принципе, я думаю, что технологии таковы, что сейчас, ну, вот, говорю я, и тут же записывает искусственный интеллект со всеми, вот, все и тут же и поправит все русский язык. Понимаете? То есть для нас есть существенные навыки, которые, собственно говоря, нам очень важны. Очень важны не только для того, что мы можем сами там определить диагноз, когда выключили нам электричество. Дело не в этом. Дело в том, что развитие человека связано с определенными навыками. Например, моторика, да, мы с вами знаем, что она влияет на развитие некоторых функций головного мозга. Это доказано. Поэтому здесь вот мне кажется, что нам нужно все-таки охранять какой-то минимальный набор навыков, который необходим человеку для личного пользования, что называется. Этим навыком нас обучать, несмотря на то, что это может дублировать компьютер, искусственный интеллект и так далее. Например, русский язык, да, письмо, там, орфография, пунктуация, да, это должно быть внутри. Почему? Мы иначе не понимаем то, что мы говорим. То есть мы теряем не грамотность, мы теряем сознание, мы теряем понимание того, как связано это вот в рассудке нашем и что это означает. Вот то же самое, как бесполезно, например, пользоваться переводчиками искусственными. Ты никогда не поймешь чужой язык, да? Я вам скажу, так сказать, там, например, что вот вы мне пожалуетесь там, а я скажу вам шутку такую, достаточно одной таблетки. И вы вспомните, что это из кинофильма какого-то, где это да, найдешь. Это так называемые устойчивые выражения, конечно, да? Они характеризуют язык любой страны. Мало того, я хочу сказать, что язык очень сложный. Одно и то же мысль можно сказать совершенно разными словами. Это будет разный оттенок, это будет разное ударение, да? Я вот любил читать, ну, сейчас нету времени, там, скажем, Евангелие на французском языке, да? Я немножко учил его. Вот. И там это совершенно другие смыслы. Понимаете? То есть мы ловим именно, понимаем, что слово имеет другой смысл, да? Ну вот, и поэтому вот, например, в французском «бель» — это красивый, да, «бель ами» — это «милый друг». А «бель-эспри» — это прекрасный ум или это талантливый человек, да? То есть вот мы понимаем, что вот эти сочетания, их, ну вот, можно, конечно, научить искусственный клек и этому, но вот всем тонкостям языка, всем тонкостям смыслов, которые мы передаем, и интонацией, и вот какими-то вот даже жестами, вот смотрите, как итальянцы говорят, там можно язык не знать вообще, зачем искусственный интеллект, они все вам покажут пальцами, где куда, наверх, вниз и так далее. Поэтому здесь вот, наверное, и, конечно, я думаю, что недаром наш народ говорил «второй язык, вторая голова». Навыков терять нельзя. Нужно учить языки, нужно учиться писать от руки, нужно учить русский язык, нужно учить читать. Вот, когда, помните, калькуляторы появились, казалось, ну все теперь. Ребята, таблицу умножения надо забыть. Да, нужно забыть, так сказать, а когда появились научные калькуляторы, я помню, там был логарифм, там был синус, косинус брал, ну вообще, тогда и таблицы не нужны, и ничего не нужно. На самом деле все нужно. Все нужно для понимания внутренних процессов, что это такое, как это связано. Поэтому это необходимый навык, который нам нужно сохранять. И вот здесь, мне кажется, важно именно с деловой точки зрения. Вспомните, сколько искусственный интеллект унес жизней, я вам скажу, сколько. Больше 400 за две авиакатастрофы, которые которые произошли с компанией Boeing. Тогда, когда Boeing поставил новые двигатели на свои самолеты, ну, двигатель сзади стоит, да, и когда он более мощный, ну, так же, как на машине, газоните, и у вас передняя часть машины начнет задираться вверх. Сделали программу, которая опускает вниз киль самолета. Да, но эта программа сработала не тогда. И этот самолет врезался в землю, несмотря на то, что пилоты пытались всячески его остановить. То есть программа сработала и убила людей. Эта программа – это искусственный интеллект. Уже нет?
Вы сейчас, отец Михаил, очень прямо серьезную тему затронули. Действительно, навыки и вообще деградация образования, когнитивных даже способностей. Есть исследования американские, наши, по всему миру это уже исследования о том, что действительно внедрение, неправильное внедрение вот современных этих технологий приводит к тому, что человек, у него возможность учиться даже уменьшается. Недавно буквально была публикация о том, что взяли несколько групп, и там в одном случае только с искусственным интеллектом, в другом как-то еще проверялся, а в третьем, естественным образом, люди писали так, сочинение, например, я уже не помню. Так вот, буквально через какое-то время те, кто писали с использованием искусственного интеллекта, они переставали сами вообще что-либо делать. Они просто брали текст и буквально
правили. Я по городу ездить не могу без навигатора.
Навигатор – это более такая все-таки история. А тут новые знания. Поэтому, безусловно, конечно, в образовании, везде мы должны очень правильно подойти к этому вопросу, и снова не запрещая, а правильно используя этот инструментарий, потому что нехватка учителей, нехватка врачей, она все равно есть и во всем мире есть. И можно при помощи современных технологий до каждого человека довести эти знания. При этом, если неправильно это сделать, то можно вот испортить, как бы человек тогда не знания получает, а просто умеет учиться пользоваться этими инструментами. И это очень, очень важно. И это действительно сейчас такой бич в каком-то смысле, потому что мы только в состоянии, когда технологии появились, правил игры нету, как использовать нету, запрещать вроде бы не хочется, и это правильно. И ответ на этот вопрос, мне кажется, системный, находится в области базового образования, и мы должны сконцентрироваться все-таки на базовом среднем образовании, которое у нас в стране всегда было достаточно сильным. Я просто уверен и утверждаю, что благодаря ему и благодаря той школе, которая у нас была создана, несмотря на то, что мы потеряли достаточно много в эти десятилетия, мы все еще сохранили конкурентоспособность, и наши университеты все еще могут конкурировать, потому что приходят дети, которые закончили эти школы. И до сих пор там в физтехе, в МГУ, я вот если из какого-то города, знаю примерно из каких там школ они, физмат или там других, пришли. И человек, который вот эту базу получает, он потом почему-то все эти технологии по-другому использует.
Конечно.
У него и вид, ну, взгляд на мир другой. Это вот, мне кажется, это вот очень важно.
Это
то
очень
есть
важно,
не
да.
запретом, а более правильной подготовкой своего молодого поколения, работа с ними. Наоборот, вот гаджет можно пользоваться, как и калькулятором, но ты должен параллельно уметь делать много чего другого. Ты должен научиться писать сам, и тогда при помощи гаджета ты сделаешь 1000 раз быстрее и лучше. Тогда ты вместо кандидатской напишешь докторскую, и так далее. Но ты сам при этом творец, ты сам человек, который умеет делать супер новые технологии.
Нужно понять, например, интересно, что вот один из основателей современной математики, такой Анри Пуанкаре, он, собственно, сформулировал все основные задачи математические, которые мы сейчас частично решим, частично не можем решать. У него есть такой труд по философии, единственная статья небольшая, называется «О математическом творчестве». И там он формулирует простую такую вещь, которую, ну, математики, наверное, все понимают, что любая сложная задача математическая допускает бесчисленное число решений. И перебором этих решений мы не можем решить ее. Нужен определенный род математической интуиции. Что такое интуиция? Интуиция – это что-то уже не из этого
не
мира.
Не из искусственного интеллекта.
Да. И вот эта математическая интуиция, она нужна везде, в доказательстве теорем, там, да, почему он говорит, почему человек, который вроде услышал доказательство, не может его повторить? Потому что мы повторяем доказательство, идею доказательства. Вот эта интуиция, она вырабатывается у человека, когда он решает простые математические задачи, как шутят математики, уже решенные кем-то. Мы вырабатываем интуицию, которая нам помогает открывать новое, помогает решать нерешенное, помогает исследовать неисследованное. Любой вам вот такой замечательный физик, как Ричард Фейнман, да, который Нобелевский лауреат, написал книгу по физике, так сказать, замечательные лекции, он говорит, в чем заключается работа физика? Это эксперимент. Эксперимент, но в эксперименте нужно угадать, что от чего зависит, какую зависимость я получу, и потом уже другой эксперимент на эту зависимость, он покажет нам наше открытие. Но вот эта догадка, вот этот момент, когда ты вдруг открыл что-то новое, это как раз интуиция, это идет не от перебора, не от багажа знаний, это идет изнутри человека, который погружен в эту тему, конечно, который имеет уже опыт работы с данными, с уравнениями, с природой, с экспериментом. Понимаете, поэтому здесь все равно мы двигаться не будем вперед, пока у нас есть навыки, мы будем двигаться вперед. Математическая интуиция, навык физика, экспериментатора, который ищет зависимость вот явления одного от другого, навык врача, который может вдруг обнаружить, что не тот диагноз был. Да? Почувствовать другой диагноз, почувствовать
глаз.
Болезнь. Да, не третий глаз, это интуиция. Но она нужна и важна в любой профессии человеческой. Мне кажется, даже и у самых простых вещах догадаться, что где сломалось, где-то там скрытая проводка, что случилось, где перегорело. Понимаете, это не только задача искусственного интеллекта. Иногда это просто интуиция и смекалка, и вот то, что я хочу защитить вот эти навыки. То есть я хочу сказать, что без них человечество перестанет двигаться вперед. Искусственный интеллект нас никуда не двинет сам, у него нет вдохновения, у него нет интуиции. Yeah. Он готов решать yeah. уже решенные задачи, но задачи не реш... он их решает быстрее нас. Mm. Но нерешенную задачу, я думаю, вряд ли мы ему доверим. Yeah. Вы знаете, я прошу прощения, я просто приведу один простой пример. Ну, я занимался немножко физикой, течение жидкости, да, вот вы откройте воду из крана, она потечет, но откройте посильнее, такой бурный поток будет. Вот искусственный интеллект уже не посчитает вам этот поток, не сможет. Всей мощности всего искусственного интеллекта не хватит, чтобы просчитать струю из крана воды. Понимаете, настолько сложна природа. А человек может догадаться как-то, да, по-другому, но вот, не просчитывая каждую капельку, как она потечет, да, и угадать, сколько воды вытекло, как она потечет, где будет вот завихрение, где что-то еще, понимаете? То есть это наше преимущество, огромное преимущество человечества, ради которого мы, собственно, развиваем науку, культуру, искусство. Это вдохновение. Вдохновение, конечно, человеку необходимо во всяком труде, и поэтому, ну, кроме вдохновения, есть навык. Так же, как музыкант, он должен сыграть много гамм, прежде чем это войдет в руки, и он станет чувствовать инструмент как свое тело. Да, так же и здесь. Вот навык. А если навык мы доверяем, вот чего я боюсь, скажем, литературный даже, да, писать эссе, там, писать какие-то вот сочинения. Гораздо проще, конечно, даже письма писать, да, официальные письма. Гораздо лучше с искусственным интеллектом. Проще. И эта легкость, она вроде соблазняет. Ну, что, я русский же знаю, ну, я же читал. Ну, давай, вы понимаете, каждое усилие наше над тем, чтобы что-то сформулировать, что-то написать, оно, в первую очередь, важно для нас самих, для наших, вот, для нашей головы, для нашего сознания. Если мы этот навык утрачиваем, знаете, страшно человеку, когда он долго лежит в постели. Почему? Не потому, что он лежал там, а потому, что он разучивается ходить даже. Вот инвалидов, которые попали, так сказать, в какую-то катастрофу, потом учат ходить, они не умеют, потому что они потеряли навык. Вот чтобы человечество не потеряло навык хождения, мне кажется, обязательно то, что вы сказали, вот внедрять в обучение обязательно обязательное освоение навыков, письма, чтения, сочинения, счета, счета устного и знание наизусть таблицы умножения. Вот это все.
Единственное, что я, как человек, который наукой занимается, всегда вместо слова навык люблю фундаментальные знания. Слово навык иногда сбивает с толку.
Да, да, да.
Слушайте, ну, даже жаль, что разговор подошел к концу. Очень важная, мне кажется, мысль прозвучала про вот слово «навык», слово «вдохновение», фундаментальное знание, окей. И спасибо огромное нашим собеседникам. Протоиерей Михаил Потокин, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе, и Арутюн Аветисян, академик Российской академии наук, директор Института системного программирования имени Иванникова. Сегодня в этом важном разговоре. И напомню, что с 26 февраля выходит фильм, снятый телеканалом «Спас». Он называется «Сеть». Очень полезный фильм. В общем-то, рекомендуем посмотреть его. Спасибо огромное. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо.
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 Светлый вечер. На радио «Вера».